Survival of the fittest.
Выживает сильнейший.
For existence.
Борьба за выживание.
Red in tooth and claw.
Жестокий от природы. Возможно, вы слышали эти выражения до этого, и, конечно же, они были всегда сказаны в связи с известным концептом в эволюции, естественным отбором. Согласно теории эволюции, естественный отбор связан с жестокостью, эгоистичностью неестественного мира. И, кроме этого, он относится и к биоразнообразию и помогает природе работать правильно. И в отличие от этого, люди, кто верит в Библию, видят в природе не просто случайность, борьбу и смерть. Наоборот, они видят, что все разнообразие жизни на планете Земля было тщательно продумано. И что целое больше, чем сумма его частей. И что на закате шестого дня творения Господь увидел, что все, что Он создал, весьма хорошо. Господь не просто прекрасными создал животных и растения, Он разработал целую систему, основанную на мирном взаимодействии и о всех организмах, как больших, так и маленьких. Не было недостатка в ресурсах, не было никаких страданий во время кормления и питания. Растения предоставляли пищу для людей и всех животных, и также получали свои преимущества от этих взаимоотношений. Например, когда животные питались от растений или цветов, то они помогали о процессе фотосинтеза. Он очень сложный, но вкратце можно сказать, что растения растут благодаря воде, воздуху и солнечному свету. И удивительно, что компонент воздуха, который они употребляют, углекислый газ, является как раз тем, что мы выделяем в процессе дыхания. В то же время, как продуктом фотосинтеза растений является кислород, именно тот газ, который нам необходим для выживания. Разве не удивительно? И все же, когда мы смотрим на природу сегодня, мы не всегда видим идеалистичную картину, которую я сейчас описываю. У нас есть страдания, болезни, смерти. И все, что происходит на нашей планете, заставляет людей сомневаться в существовании Господа. И более того, даже в Его силе и любви к природе. Но у Библии есть ответ и на это. Ответ является в том, что здесь нет никакой связи с Божьим характером или Его намерениями. Связано все это с решениями людей. Мы знаем точный момент, когда был нарушен этот баланс, когда Божья идеальная система сотрудничества была заменена на другую, основанную на недоверии, и последствия наступили быстро. Господь сказал Адаму и Еве, что их решение будет серьезно влиять на жизнь как животных, растений, так и человека. С того момента изначальный замысел Бога в отношении нашей планеты стал размываться, и у планеты стали проявляться самые разные черты. И после стольких лет греха, есть ли признаки изначальной системы, которую Господь заложил? Я утверждаю, что да. В первой главе книги «Путь ко Христу» Эллен Уайт пишет, что даже в страданиях можно увидеть Божью любовь в природе. И я согласна с этим. Я биолог, и моя специализация — поведение животных. Поэтому я стараюсь найти подсказки о Божьем характере в том, как животные взаимодействуют друг с другом. За последние десятилетия произошел огромный прогресс в изучении поведения животных, особенно в таких сферах, как поведение животных, моральность, эмоции. Были произведены исследования животных с высокими когнитивными способностями, такими как обезьяны, волки, дельфины, и также на низших животных, таких как мыши или крысы. Сотни исследований, проведенных в дикой природе, в лабораторных условиях, показывают удивительные результаты. Они могут создавать, использовать инструменты, решать сложные задачи и даже планировать будущее. Также ученые обнаружили, что у многих животных есть богатая эмоциональная жизнь. Несколько лет назад знаменитый приматолог Франс написал книгу, названную «Эпоха эмпатии». В ней он отстаивает мысль о том, что социальная жизнь в дикой природе не управляется эгоизмом, а наоборот, там можно найти много примеров сотрудничества, доброты среди животных. И посмотрите, он говорит, что и люди, и животные как бы препрограммированы были, изначально были запрограммированы к сопереживанию, эмпатии. И что же такое эмпатия? Это способность разделять чувства и переживания другого человека, представляя, как будто ты находишься в этой ситуации. Можно ли сказать, что животные действительно могут поставить себя на место другого существа? Было проведено исследование учеными из Чикагского университета, чтобы выяснить, могут ли крысы испытывать эмпатию. Они поместили две крысы в одну клетку, и одну они держали запертой, и дверь можно было открыть только снаружи. Вторая крыса могла спокойно передвигаться снаружи, и она как бы исследовала эту клетку и в итоге нашла способ, как открытие. Но работало это только если в этой клетке действительно была живая мышь. Был еще проведен один эксперимент. В одной клетке была мышь, в другой — угощение. И вместо того, чтобы свободно передвигающаяся мышь пошла за печенькой, она освободила сначала своего товарища по несчастью, они вместе пошли кушать награду пищевую, которую им предоставили. Все это говорит нам о том, что они в наших чувствах, в нашем мозге уже заложена эмпатия и желание помочь другому человеку. И кажется, что даже у таких простых животных есть эмпатия. И эмпатия проявляется не только в искусственных условиях, но и в дикой природе. Исследовательская группа, которая занимается изучением слонов уже более 40 лет, они зафиксировали сотни различных случаев, когда слоны проявляли эмпатичное поведение. Например, они помогали детенышам, упавшим в канавы, они их подталкивали, вытаскивали. Однажды была ситуация, когда один слон вытащил из другого дротик и даже дотронулся до места, где был дротик. То есть показывая, что он понимает ситуацию. Кажется, он знает, что этот дротик причинял боль и стремился смягчить те ощущения, ту боль, осторожно прикасаясь. Я думаю, что вы знаете, что такое альтруизм — это когда мы делаем что-то хорошее другим, не ожидая ничего взамен. А эмпатия и альтруизм — родственные понятия. И вот было решено проверить, будут ли вести себя альтруистично шимпанзе. Он проводил интересный эксперимент в университете МРИ. Там двух шимпанзе поместили в соседние клетки, которые были разделены лишь прозрачной сеткой. Они могли видеть и слышать друг друга, и один мог обменивать жетоны, которые у него были, на еду. Эти жетоны были двух цветов. Если он выбирал жетон определенного цвета, красного, то он получал еду, а его друг или другая обезьяна не получала. Это был такой эгоистичный выбор. Если же он выбирал зеленую, то еду получал и он, и его сосед по клетке. На этом графике видно, как себя вели шимпанзе в зависимости от поведения другого шимпанзе. То есть, если вы красная черта — это 50% порог случайности, то есть поведение шимпанзе, как мы видим, не случайно. Первое показывает колоночка, если шимпанзе сидит спокойно. Вторая колоночка, если шимпанзе очень просит еды. Третье, если поведение становится агрессивным, то есть, видите, такое наказание получается. И последняя колонка важна, потому что это контрольная исследование поведения, когда нет партнера. То есть шимпанзе предпочитали вот этот зеленый жетон, когда был другой шимпанзе в соседней клетке. То есть они при этом помогали другому, не ожидая себе ничего. Конечно, вы можете сказать, что настоящий альтруизм требует определенных усилий, а здесь, ну что такого? Ну, отдал он другого цвета жетон, и что? Правда, согласна. И тогда стали исследовать другие эксперименты, как можно организовать. И мы, конечно, в исследованиях должны прежде всего свести к минимуму наше вмешательство и при этом создать условия близкие к реальным, но и в то же время, чтобы была возможность проявить эмпатию. Вот было наблюдение за группой шимпанзе. У одной из шимпанзе был артрит, ей было трудно ходить, и когда шимпанзе забирались на верхушку одной платформы, то были те, кто помогал вот этой больной шимпанзе подняться наверх. Были те, кто приносили ей воду, чтобы она сама не ходила до фонтана, который был слишком далеко. Еще один пример заботы у шимпанзе был зафиксирован японскими исследователями. Мать и старший ее ребенок заботились о младшей дочери с серьезным заболеванием. У нее был поврежден позвоночник, и они помогали переносить ее, кормить, и забота эта продолжалась в течение 2 лет. Вот эти животные — лишь несколько примеров, но и многие другие виды животных демонстрируют поведение, когда они заботятся о членах своей семьи или социальной группы. А что насчет чужаков? Заботятся ли они о чужих? Это намного сложнее наблюдать в дикой природе, но мы получаем некоторые сообщения о проявлении подобного вида понимания и заботы. Есть одно документальное видео, где рассказывается о том, как молодая самка леопарда после убийства бабуина нашла его детеныша и заботилась о нем в течение нескольких часов, защищая его от других, как будто это был бы ее собственный детеныш. Некоторые могут сказать, что это аномалия, даже ошибка, которая вот вдруг что-то сразила леопарда, проявила в нем материнские инстинкты. Но что, если это была не ошибка? Что, если это была изначальная эмпатия, вложенная в разум, зафиксированная в мозгу леопарда, которая вот в этих обстоятельствах победила его хищнические инстинкты? Еще один пример — это самка дельфина усыновила детеныша другого вида. Она с ним плавала, заботилась о нем в течение 3 лет, кормила его. И это все было названо редким явлением, потому что биологи, считающие, что миром правит естественный отбор, не могут понять, почему животные тратят ресурсы на помощь неродственным особям. Для меня же сочувствие, альтруизм и забота о других — это то, что следует ожидать от всех Божьих созданий. По крайней мере, так было заложено в первоначальном плане. Я думаю, что все это намек на то, каким должен был быть мир, какие были бы у нас отношения любви и заботы. Библия рассказывает нам о том, как произошла жизнь. И из бытия мы узнаем, что Господь сотворил людей, подобно как произведение искусству, по тем же принципам любви, мудрости, красоты. Представьте талантливого художника, он писал разные картины, и в автопортрете мы можем узнать много об авторе, но в то же время это не полное представление, это ведь плоское изображение более сложной реальности человека. И каждая картина содержит разные детали, и каждая картина помогает увидеть автора с другой стороны, как бы они передают частичку его сущности. Сущность Бога — любовь. И эта любовь отражается или должна отражаться в каждом из его творений. Мы были созданы, чтобы показывать любящий характер Бога и передавать представление о том, какой у него характер. Но мы что сделали? Мы испортили эту задумку, этот портрет и все остальные картины Божьи. Но Господь не сдался. Он нашел решение, и этим решением опять же стала любовь. Сочувствующая, сострадательная, бескорыстная. И за 6000 лет греха исповедение животных полностью не исчезла любовь, поскольку мы читаем, что многие большие воды не потушат любви, потому что без любви мы ничто. Мы говорим о науке Библии, и я бы хотела завершить небольшим экспериментом, показывающим эффект любви.
Thank you. In this container,
в этом контейнере у меня есть химическое вещество, которое называется ньютоновской жидкость.
Because although it is not alive,
она, конечно, не живая сущность, но в то же время есть определенные черты, как у живого существа. Когда я вываливаю, вы видите, что он ведет себя как жидкость. Может быть, консистенция, как у меда, скажем. Может быть, такая густоватая жидкость, но все же жидкость. И я могу свои руки поместить в этот контейнер, дотронуться до конца, до самого дна. Но почему? Потому что я очень нежно, с заботой, с любовью подхожу к этой жидкости. Но что произойдет, если мы будем агрессивно, жестоко обращаться с ней? Давайте посмотрим.
It hardens automatically.
Становится сразу плотнее и жестче, и я не могу пройти даже поверхность, уровень поверхности.
When we treat
Когда мы относимся к людям или к животным с жестокостью, со злостью, мы никогда не сможем достичь их сердца, увидеть их настоящую природу. Любовь же, наоборот, может смягчить наши сердца и помочь построить мосты. Любовь также до сих пор находится в природе живых существ. Библия говорит о том, что Бог есть любовь. И та же Библия говорит о том, что Христос вернется. И скоро не будет больше ничего плохого, поскольку Господь уберет смерть и все зло. Вначале была любовь, и в конце скоро снова будет любовь. Абсолютная, неэгоистичная любовь, потому что Бог любви будет, будет обитать с Его людьми, и Он будет нашим Богом. Не хотите ли вы стать вестником этой чудесной вести, что скоро не будет страданий? Я Наоми Дуран, я биолог, и я верю Библии. Помните, Иисус грядет. Верьте Его Слову. Аминь.